Разность общих интересов. Раздевалась Мария Николаевна Оленецкая стремительно, бесстыдно и некрасиво. Как и большинство женщин, считал Воронцов, она только поначалу была совестлива. Потом то, что называется любовью, стало для нее жадной работой. Она торопилась поскорее лечь в громадную постель под душные тяжелые перины и совсем, видимо, не думала о том, что ее лифы, английские булавки, старомодные панталоны могут вызвать в нем Воронцове отвращение. Он уже знал, что говорить с ней о делах сначала в первые минуты встречи бесполезно. Она сразу же начинала целовать его плечи и шею, и он в эти минуты чувствовал себя продажной девкой и ненавидел себя жалостливой, но отчетливой ненавистью. Мария Николаевна поняла после встречи с Воронцовым, что вся ее прежняя жизнь была бессмысленной. Влюбилась она в него беспамятно. Мучительно страдая, отсчитывала дни до новых встреч с ним. Она возненавидела время, которое отнимало у нее, неумолимо и безучастно, самое себя. Уже 46 лет ей, и каждый час несет с собой старость, ощущение собственной ненужности. Встретился с ней Воронцов случайно. После Харбина он 3 месяца пил, перестал различать лица. В голове его мешались китайские, японские, эстонские слова. Лишь когда он слышал русскую речь, особенно женскую, постоянное чувство тревоги оставляло его, и он успокаивался. Даже мог поспать 10-20 минут, без угнетавших его кошмаров. В маленьком кафе Мария Николаевна пила свой кофе, а он коньяк. Воронцов плохо помнил лицо женщины, но он услышал ее прекрасный русский голос, и ему сделалось так нежно и спокойно, как давно не было. Он увел ее к себе, это было в субботу, и все воскресенье прошло в кровати. Он просыпался только для того, чтобы выпить воды, которую ему подносила женщина, и снова уснуть. С того дня он вышел из запоя. Эта случайная встреча спасла его. Узнав, кто такая Мария Николаевна, он поначалу отстранился от нее, но потом по-прежнему стал назначать ей свидание, потому что сейчас, после того, как он вернулся к жизни, к политической борьбе, он хотел лишь одного — понять, что же это за люди оттуда, чем они живут, чем разнятся от него и от тех, в чьем кругу он вращался. Оставляя у себя на ночь Марию Николаевну, он убеждал себя, что эти несгибаемые живут тем же, чем живут все люди на земле — любовью, нежностью, бесстыдством, страхом, радостью. Он, правда, никак не учитывал, что Оленецкая была стареющей женщиной, с неудачной, изломанной жизнью. Не учитывал он и того, что в революцию она пришла случайно, через сестру, скорее корпоративно, чем осмысленно. И лишь после того, как республика открыла свои посольства за границей. Как-то раз, когда Оленецкая уснула, он закурил и долго лежал без движения, униженный, пустой, и думал, мы все так устали от грубости, что стали уповать на кардинальное изменение наших жизней, будь то война, революция, неважно, лишь бы что-то изменилось. Сорвала накипь прежнего, перетряхнула. А когда дождались, да и мордой об стол, мордой об стол. Начали делать наивные попытки вернуть то прошлое, которое ненавидели, когда оно было настоящим. Он бы и расстался с ней, но однажды, когда он вышел из пансионата, где она теперь снимала комнату по субботам, к нему подъехала машина с дипломатическим номером, и господин в спортивном костюме, сидевший за рулем, сказал: «Виктор Витальевич, позвольте подвести вас.
С кем имею честь?»
«Отто Нолмар, торговый атташе Германии». Он распахнул дверцу, и Воронцов сел рядом. «Погода сегодня дрянная», — сказал Нолмар. «Скользко. Того и гляди, занесет автомобиль».
«Вы говорите, как настоящий русский».
«Я рожден в Киеве, там и воспитывался. Хотите кофе?»
«Нет, спасибо, хочу спать».
«Тогда разрешите быть предельно кратким».
Этот немец в гольфах и в шляпе с пером раздражал Воронцова своей холеной медлительностью и чрезмерно аккуратной манерой вести автомобиль.
— Виктор Витальевич, мы интересуемся той дамой, которая влюблена в вас, шифровальщицей русского посольства. Мы — это Германия.
Я предвижу ваш вполне справедливый гнев. С подобного рода разговорами вам сталкиваться не приходилось. Но перед тем, как вы потребуете остановить машину и скажете мне что-нибудь обидное, и это обидное в дальнейшем не может не помешать нашим отношениям, я просил бы вас выслушать, меня не перебивая.
Виктор Витальевич, Русская эмиграция, даже наиболее организованная и решительная ее часть, ничего не сможет поделать с кремлевским режимом, не войдя в контакт с кем-нибудь из заинтересованных лиц в правительственных учреждениях Запада. Режим Кремля так силен, что повалить его, уповая на силы эмиграции и немногочисленного и распыленного подполья, никак невозможно. Если вы считаете, что я не прав, то разговор нам продолжать бесполезно. Миновав перекресток, Нолмар неторопливо глянул на Воронцова. Тот молчал, сосредоточенно рассматривая ровную булыжную дорогу.
— Можно продолжать?
— Продолжайте.
— Благодарю вас. Я рад, что вы меня верно поняли. Германия сейчас переживает, пожалуй, самый трагичный период своей истории. Я знаю, что ваши симпатии были всегда на стороне Британии. Я знаю, как вы подтрунивали над нами, филистерами и колбасниками. Но, согласитесь, колбасники умеют работать. И мы восстанем из пепла и еще скажем свое слово.
Причем здесь шифровальщица русского посольства?
Нас интересуют прежде всего экономические вопросы. С кем Кремль ищет торговых контактов? Какими реальными средствами он располагает? Это все шифруется.
А какую помощь вы сможете оказать нашему движению?
Естественно, вы не имеете в виду денежную помощь. Я бы не посмел ее вам предложить, потому что этим поставил бы вас в положение моего агента.
А если мне понадобятся документы? Немецкие железнодорожные билеты, германская экипировка.
Латышские железнодорожные билеты, эстонская экипировка, литовские документы. Германия сейчас не в том положении, чтобы обострять отношения с Москвой.
Да и потом, налаживая добрые отношения с Кремлем, вовлекая вашу родину в систему наших деловых взаимоотношений, мы вам куда как большую услугу оказываем.
Нолмар остановил автомобиль, не доезжая 3 домов до квартиры Воронцова. С тех пор они виделись 4 раза, и встречи эти были полезными для них обоих. Поэтому-то Воронцов и не рвался Ленецкой, как она ему не была противна.
«Ничего», — думал сейчас Воронцов, осторожно отодвигаясь от разгоряченной Марии Николаевны на край кровати. «Надо дать себе отчет в том, что эмиграция обречена на гибель, если не подчинить гордыню разуму. Пусть Нолмар сообщает в Берлин, что я на него работаю, ничего, пусть. Когда мы вернемся домой, сочтемся самолюбием». «Что у тебя нового?» — спросил Воронцов, раздавив папиросу в глиняной пепельнице. «Никаких известий из дома?»
«Никаких, милый», — ответила Мария Николаевна. Воронцову приходилось быть очень верным в разговорах с ней. Он считал для себя невозможным требовать у этой несчастной женщины информации в обмен на любовь. Это, считал он, унижало бы в первую очередь его, а не ее. Он выстроил для своих с ней взаимоотношений иную форму. Он говорил ей, что думает вернуться домой, но для этого ему надо точно знать, к чему дома идет дело. К стабилизации и правопорядку, либо же к новому кровопролитию, если большевики не смогут выпутаться из тех хозяйственных сложностей, в которых они так трагично завязли.
— А здесь что слышно? Что у вас?
— Ничего интересного, милый.
— Сколько раз ты говорила мне, что нет ничего интересного, когда позже рассказывала подробности, я делал для себя очень важные выводы. И ты, именно ты, 2 раза спасла мне жизнь. Помнишь?
— Помню.
Она тогда рассказывала ему содержание шифровок о деятельности савенковцев в Польше и о требовании решительной борьбы с их представителями в случае, если они появятся в Ревеле. Воронцов сумел объяснить тогда Марии Николаевне, как для него важно это ее сообщение, ибо у него много врагов среди савенковцев. Через нее он узнал и о приезде Пожамчи. А этой ночью она сказала, что сегодня Литвинов должен был посетить президента по поводу непрекращающейся враждебной деятельности белой эмиграции в Ревеле. Карла Энновича Юрла зарезали в подъезде около полуночи. Окостеневшее тело нашли утром. Длинно закричал молочник, привезший творог и сметану жильцам 3-й и 5-й квартиры. Ранним утром, когда еще не разведнелось и последний мороз казался сероватым, тяжелым, Воронцов, остановившись неподалеку от своего дома, увидел, как в полицейскую карету затаскивали Никандрова. Его били по шее, вталкивая в карету, а он кричал что-то свирепое и яростное. — А ведь это верно, его вместо меня взяли, —
понял Воронцов, и хотел было открыться полиции, но потом он решил, что Никандрова и так освободят, разобравшись в ошибке, а его они, видимо, освобождать не станут.
А после он понял, что, вероятно, и Никандрова не станут быстро освобождать, а, скорее всего, вышлют, хорошо, в Латвию, а то и обратно домой. И вспомнил он сегодняшнюю ночь и Карла Энновича, и Оленецкую, и увидел себя со стороны и подумал, будь же мы все трижды прокляты. И стало ему до того вдруг противно жить на этой земле, что он было подумал пойти к морю и утопиться, но потом вспомнил, как издевался над самоубийцами, и позвонил Нолмару.
— Вы уже знаете об арестах? — спросил Нолмар.
Она сказала об этом ночью. Я не успел никого предупредить. Кто мог подумать, что президент так быстро подчинится их нажиму?
— О том, что зарезан журналист Юрла, тоже знаете?
— Как вы думаете, если большевики потеряют $40 миллионов, это для них будет ощутимо?
Не отвечая на вопрос Нолмара, спросил Воронцов.
— Естественно. Они ведь выходят к барьеру, им торговать надо. Но исчезнув там, где эти деньги объявятся?
— Где-нибудь да объявятся. Мне нужны документы, Отто Васильевич. Билет до Москвы и денег немного.
— Документ на чье имя?
— На любое, не суть важно.
— Это я понимаю. Фотография-то чья должна быть там?
— Моя.
— Ах, вот как. Тогда я повторю свой вопрос. Где объявятся потом эти миллионы?
— Где-нибудь да объявятся.
— Тогда вы где-нибудь себе документы и заказываете.
— Где бы им нужнее объявиться? После долгой паузы, решив было вылезти из машины, но потом поняв, что положение его до унизительного безвыходное, спросил Воронцов.
— В Германии.
— Вы хотите, чтобы часть денег перешла в ваше пользование?
— Почему же часть? Все эти деньги должны перейти в наше пользование. За каждый доллар мы будем расплачиваться марками. По спекулятивной, естественно, цене.
Но эти доллары не будут обращены Германией в пользу торговли с Авдепией?
Мы, естественно, можем торговать с ними. Но доллары нам нужны для торговли с Америкой. Россия удовольствуется ботинками, крахмалом и гайками.
Моя организация будет вправе распоряжаться деньгами, даже если Советы станут третировать Берлин нотами.
— Вы хотите получить эти деньги противозаконно? — улыбнулся Нолмар. — Я не верю в то, что вы сможете на это пойти.
— Напиться бы до зеленых чертей, Отто Васильевич.
— Неплохая мысль.
— Когда будут готовы документы?
— Сегодня. И по улицам не ходите, не раздражайте полицию. А ваша подруга мне будет нужна в ваше отсутствие. Вы меня с ней познакомьте.
Она в меня влюблена. Ничего у вас не выйдет. Отто Васильевич рассмеялся.
Поскольку в разведке я уже 10 лет, женщина мною изучена, как отче наш. Все идеалы растерял из-за этого. На своих сестер не могу смотреть без содрогания. Выйдет, Виктор Витальевич. Увы, все выйдет. Это в нас, в мужчинах, чувство долга, рыцарство. А в них одна страсть. Разбуди ее, и ты победитель.
Скотство это.
Правда это, а не скотство. Впрочем, правда от скотства отстоит недалеко. И то, и другое должно быть предельно обнаженным. Но если Мария Николаевна исключение, она будет помогать мне из любви к вам. Такое тоже бывает.
С пожамчи Воронцов встретился на улице, перехватив его на пути в золотую крону, после того, как познакомил Оленецкую с Отто Васильевичем. Пожамчи был с Воронцовым излишне подобострастен, веселился и вчерашнего не вспоминал. Причина такого резкого изменения в настроении Пожамчи заключалась в том, что сегодня, беседуя по поручению Литвинова с представителем французского ювелирного концерна «Маршан и компания» с глазу на глаз, он открылся ему и предложил сделку. Француз готовит пару контрактов на продукты питания для советов, но просит взамен не деньги, а камушки – именно те, которые подберет в Москве Пожамчи. Именно он должен был, согласно разработанной ювелирами партитуре, привезти эти камни в Ревель. Он должен был, как они задумали, привезти государственные драгоценности и, чтобы не было международного уголовного дела, свои, лишь ему принадлежащие уникальные. Эти камни гарантировали ему 5% акций в пакете концерна «Маршан и компания». Рассчитав, что контракт для Савдепии люди Маршана подготовят в самом ближайшем будущем, Пожамчи прикинул, что обратно сюда ему надлежит вернуться через месяц от силы 2.
Он уговорился также, что на границе его встретят компаньоны с машиной. Камни для Литвинова он перешлет послу, а с остальными драгоценностями в тот же день исчезнет. Поэтому, считал он, теперь Воронцов не страшен. А уж в Москве тем более. Поэтому Николай Макарович шумно веселился, рассказывал хмурому Воронцову веселые анекдоты и жаловался на горькую жизнь дома. Запомнив отзыв, сказанный ему Воронцовым, он обещал во всем помогать его посланцам. О том, что в Москву собирается сам Воронцов, он и предположить не мог.
Выписка из приказа по ВЧК, номер 28/7. В. Откомандировать помначина дела Владимирова, Всеволода Владимировича, в Эстонию для выполнения специального задания. Член коллегии ВЧК Кедров.